Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Материал для обмена. Заложники на Кавказе. Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 14 мая 97 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса вы сможете слушать передачу о заложниках на Кавказе, где их называют материалом для обмена. Обмена на деньги или на других людей. Война в Чечне породила обширный рынок этого материала. Существовал он и до этой войны в Азербайджане и Армении, например, во время их войны. Существует и сейчас. Счет без вести пропавших, не солдат, а обыкновенных жителей сел и городов, идет в этих странах на тысячи. Женевские конвенции и протоколы к ним ограничивают противоборствующие стороны в выборе средств борьбы. Гражданское население не может быть заложником в войне. Тот, кто нарушает эти правила, становится сильнее, ставит противника в безвыходное положение, но рискует потом претерпеть то же самое. В разрушенной Чечне, где очень многие не могут зарабатывать себе на жизнь обычными способами, захват людей для получения выкупа позволяет выживать целым селам. Продолжим после перерыва.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о кавказских пленниках. Слушайте Светлану Ганушкину. Она сопредседатель Комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие».
Откуда берутся заложники? Берется село какое-то. Там мирные жители в этом селе. И там солдаты. Или боевики, называйте как угодно. Воюющие люди. Воюющих хочется оставить у себя, противоположной стороне. Мирных жителей как будто бы следовало бы отпустить. Ну, и даже и накладно их кормить. Но, тем не менее, надо отличить одних от других. В общем, происходит вот это вот задержание. Во-первых, возникает иерархия пленников. Кто наиболее важен? Офицер дороже солдата. Значит, организатор какой-то, начальник отряда дороже простого воина. Местный житель, мирный житель стоит меньше. Женщина стоит еще меньше и так далее. И вот возникает целая система этих вот взаимоотношений в этом процессе обмена. И появляются люди, которые становятся посредниками. И, может быть, поначалу эти посредники играют какую-то положительную роль. Это люди, у которых есть контакты с противоположной стороной. Это люди, у которых хватает храбрости перейти на противоположную сторону, вести переговоры. Это люди, которые в состоянии организовать что-то. Ну и, естественно, возникает такая профессия, как человек, вот, организатор обмена. И это становится работой. И как всякая работа, это требует оплаты. Помимо средств, которые действительно необходимы для того, чтобы поехать, для того, чтобы с кем-то договориться, для того, чтобы что-то организовать, нужна просто оплата труда. Ну, а потом оказывается, что это выгодное дело. И вот в каждом таком конфликте, в конце концов, развивается целая система купли-продажи людей. Мы это видели в армяно-азербайджанском конфликте, это было очень развито. И вначале занимались обменом общественной организации и занимались обменом вот эти вот профессионалы, для которых это становилось выгодным бизнесом. И людей, раз попробовавших этого бизнеса, от этого трудно оторваться, как от всякой работы, от всякого бизнеса, от всякого выгодного дела.
Александр Черкасов из правозащитного центра «Мемориал».
Когда Господь Бог за грехи одного человека уничтожал целый народ или целый город, это было, естественно, для Ветхого Завета, но в новое время это, казалось, должно уходить в прошлое или ушло в прошлое. Нам кажется, что мы попали в какой-то совершенно запредельный мир, где мы никогда не были. Ошибка. В этом мире мы жили 10 лет. Мы просто не замечали. Дело в том, что именно с превосходства государства в дикости, в доисторичности и пещерности позволило Советскому Союзу стать, может быть, последней империей 20 века. Ведь во время гражданской войны именно применение заложничества в ходе красного террора обеспечило победу большевикам. И усмирение противника, и повиновение вот тех офицеров, которые сражались в Красной армии, ведь заложниками были их родственники. Принцип коллективной ответственности применялся и в годы большого террора, когда сажали членов семьи изменников Родины. Принцип оказался очень продуктивным, был перенесен в национальную политику. На рубеже 70-х годов в чисто хозяйственных целях переселяли таджикских горцев в голодную степь. В ходе этого переселения погибли все дети этого народа. Тогда и взрывали эти шлатли, и захватывали женщин, чтобы потом мужчины сами пришли. А задача была чисто хозяйственная. Это была середина пути от смерти Сталина к перестройке, рубеж 70-х годов. Время было вегетарианское, но не забудем, что в Третьем мире в ходе разрядки Советский Союз вел активное наступление, готовил террористов, которые совершали революции. Иногда по 6 революций в год в какой-нибудь Африке. Мы наступали, успешно наступали именно потому, что наши питомцы превосходили в дикости, превосходили в жестокости силы противника, силы колониализма. И не забудем, что к перестройке мы подошли, находясь в состоянии войны в Афганистане. То есть опыт войны с собственным народом, опыт жестокости, опыт взятия заложников, он пронизывал всю историю Советского Союза. И только эта жестокость, только этот принцип коллективной ответственности и удерживал, как выяснилось, Советский Союз как единое целое. Как только центральная власть проявила слабость, Советский Союз начал осыпаться, как карточный домик. В 88-89 году начались волнения на Кавказе. Там, между прочим, в Нагорном Карабахе силы центра стремились сохранить статус-кво, то есть принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану. Они выступали на азербайджанской стороне, и там шел захват заложников, причем подчас исключительно для выкупа. Этим занимались ОМОН, внутренние войска. Там проводились, как это теперь называется, зачистки. Например, по некоторым сведениям, тот же самый генерал, который командовал зачисткой Самашек, командовал зачисткой в селе Геташен на 4 года раньше, в мае 91-го. И там, между прочим, мы тоже получили как ответную реакцию захват заложники или захват в плен солдат Советского Союза, как теперь бы сказали, федеральных войск. Накануне путча в 91-м году группа «Альфа» должна была лететь в Карабах, в село Атырк, где жители захватили в заложники целый взвод внутренних войск. Просто потому, что для выплаты очередных выкупов за односельчан у них не было средств.
Женя, Женщину, которую вы сейчас услышите на волнах радио «Свобода», зовут Любовь Васильевна. Свою фамилию она попросила не называть. Ее сын, солдат российской армии, был захвачен в плен в Чечне. Она выкупила его за 10 миллионов рублей. В 7 миллионов ей обошлась дорога из города Мирный в Якутию, где она живет. Мысль обратиться за помощью к властям у нее не возникло ни разу. Это сейчас обычное поведение многих российских граждан. Она обратилась в общественную организацию, в Комитет солдатских матерей. Там ей помогли не только советами, но и деньгами, когда она с сыном застряла на полтора месяца в Ростове. Столько потребовалось тамошним чиновникам, чтобы оформить ей и ее сыну, вернее, необходимые документы.
Так как у меня адреса не было, и сказали, что мне нужно, в общем-то, просто ждать там, за территорией Ханкалы. Ну, я стояла там, ну, может быть, час, может быть, полтора, потому что там кругом матеря солдатские, разговоры постоянно идут. Я, в общем-то, не заметила, сколько прошло времени. Ко мне, значит, подошли и сказали, подойдите вот там, допустим, к такой-то машине. Ну, я подошла, там сидел сын. У него глаза были завязаны, потом глаза ему развязали, ну и сказали так, что мы, значит, требуем, чтобы вы отдали нам деньги, вот, если вам жизнь дорога сына. Денег у меня с собой не было, я оставила во Владикавказе, у знакомых оставила деньги, потому что я не знала, куда лечу. Просто с собой миллион был денег, и все. Но я сказала, что сейчас у меня нету с собой денег, но я привезу. Я, значит, ну, хотела в Беслан вылететь на вертолете, но там, в общем, ну как, зацепились. Да почему? Да вы только вчера прилетели, почему вы уезжаете? Ну, я не стала объяснять. Вышла за территорию Ханкалы, но, естественно, пропуска все у нас были. Вот, и уехала из Грозного до Владикавказа. Взяла деньги, и через день я вернулась. Но опять точно так же прождала несколько часов. Они точно так же вышли, только на другой машине. Женя в машине у меня сидел. Значит, и я отдала деньги. Они нас довезли, сказали, если возвратите часть, мы будем за вами проследим. Езжайте до Грозного, а там уже с Грозного куда, значит, хотите. Чтобы, ну, может быть, погони, что за ними не было или как-то. Они нас до трассы довезли, остановили первую попавшую машину, и мы уехали до Грозного. Мы заплатили деньги, в общем-то, я даже, как сказать, ну, в общем-то, наши, мы пришли на их территорию, правильно? Мы разгромили, мы понаделали, что там, кто там был, видя, что там осталось от Грозного.
Александр Черкасов из правозащитного центра «Мемориал».
В начале войны чеченская сторона подчеркнуто стремилась следовать нормам международного гуманитарного права, наверное, в основном для того, чтобы самой выглядеть как субъект международного права. Ни за то, ни за другое нельзя осуждать, наоборот, это нужно приветствовать. Но российская сторона в ходе всего конфликта настойчиво навязывала нам мысль о том, что войны нет. Конфликта нет. Есть разоружение бандформирований. Бандиты, они для чего захватывают людей? Ну, чтобы получить выкуп или чтобы сообщников освободить. И возник парадокс. Цивилизованная Россия все время навязывала выкупы, навязывала терминологию заложничества и терминологию торговли с бандитами. А те, кого она называла бандитами, они стремились провести этот процесс цивилизованно. ФСК в первые месяцы войны радостно заявляла о том, что тратятся большие деньги на выкуп. Потом, когда в фильтрационных лагерях оказались многие чеченцы, их использовали для обменов не путем переговоров с командованием, а для индивидуальных обменов. Выходили непосредственно на родственников задержанных, или наоборот, родственники задержанных чеченцев выходили на российскую сторону, им говорили, а вот если вы найдете солдата или офицера, тогда мы вашего освободим.
У нас блокпост стоит, ну, то есть рядом с дорогой, там палатка, ну, все такое. Через дорогу там сразу ларьки. Ну вот, постоянно ходили за сигаретами в эти ларьки, то есть там за продуктами, ну, деньги когда получали. Ну вот, мы ларек пошли, ну, автоматы, естественно, мы оставили. Нам с оружием не разрешали, ну, за территорию поставил ходить, там ларек куда. С разрешения все пошли. У начальника своего спросили разрешение. Ну, эти два были закрыты. Мы пошли, там железная дорога, через железную дорогу перешли, там еще ларьки есть. Туда редко вообще ходил кто, ну, далековато. И подошел состав, ну, то есть, от... То есть, если бы состава не было, меня бы видели. Ну, вдвоем были. Я Горько говорю, ну, что-то, говорю, не то на душе, что-то, не... пойдем, говорю, отсюда. Да ладно, уж пришли, уже к ларьку подошли. Ну, чеченец, что вам надо, типа, там сигарет, короче. Ну, деньги отдали. Внимание не обратили. Вишневая такая, красноватого цвета. Машина стояла. Там никого не было внутри. Ну, дать уже стояли где-то, там спрятались или что. Ну, я шаги сзади услышал, обернулся с пистолетом. Ну, то есть я хотел побежать, но как-то не подумал, что застрелить могут. Как-то, ну, ноги сами раз с ног сбили просто. Там, ну, раза два-три, наверное, пнули там. Почти сознание потерял, так вырубился, маленько. Все, машину затолкали, пистолет поставили к виску. Говорит, ну, не пикнешь, короче. Сразу мозги вышибем тебе прямо здесь. Все, глаза завязали, вывезли. В горах, в лесу держали. Блиндаж выкопал сам себе. Ну, вот, есть же блиндажи армейские. Все, там, настил сделал, бревнами покрыл. То есть печку привезли, они туда железную. Сначала как-то, ну, ощущение, они, конечно, ничего неприятное было. И там еще, что плохо было, давило вот на психику, что по-русски почти никто, они горцы сами откуда-то, с гор, с деревень, они по-русски вообще, считай, не могут разговаривать там немножко, кое-как там. Приходилось как-то привыкать к ихнему языку, то есть уже какие-то слова были, много слов уже знал, знакомый там мог, там сигарет, дайте сигарет там в туалет. Первый месяц, наверное, какое-то отношение было такое непонятное. И самое главное, мне не говорили, зачем меня взяли. Ну, то есть, я хотя и пытаюсь спросить, он по-русски-то, ну, руками машет, все, не может сказать. А потом вот еще охранник стал, они по двое меня охраняли. Каждый, ну, двое день, ночью, другие двое так, как караул несли. Ну, вот с этим, с чеченцем, с молодым, более-менее как-то общий язык нашли. Так, ну, поговорить хоть можно о чем-то, если все время молчать, с ума же сойти можно. Ну, я у него спрашиваю. Зачем, говорю, меня взяли-то? Че, зачем мне нужен выкуп, типа, ну, хотите, или там, чтобы оружие вам за меня отдали, или что? Нет, говорит, у одного из, ну, вот, не из этих, которые там были, а там, ну, их не командир. У него брат в плен в Грозном попал, 101-ю бригаду. Мы же 101-я бригада. Мне, говорит, нужно три человека со 101-й бригады. Двоих он уже обменял, и вот я третий был, еще нужен был я. Ну, это было... 18 сентября 96-го, ну, то есть уже война практически кончилась. Уже поэтому так и расслабились. Если бы там стреляли, я бы никогда, наверное, не пошел так за сигарет. Просто, ну, кончилось уже все, не выстрелило ничего. Уже за патроны расписываться начали, то есть расписываешься. Магазин получил, то есть если патрон куда-то делся, уже ответственность несешь. Так в части простой начал. Все, как вот мне тоже вопрос задали, а мог ли ты бежать, ну, оттуда? А куда бежать? А дальше 100 метров никуда не отпускали. Ну, то есть далеко, определенная территория. Вокруг горы, куда ты побежишь? Ну, как-нибудь, ну, выхватишь ты автомат, ну, застрелишь их, а бежать куда? Кругом горы, не волки сидят, да к другим попадешь, тебе горло сразу перережут. Они спрашивают, типа, ну, ты же сейчас это, тебя обменяют, ну, все равно же тебя, говорит, расстреляют. Я говорю, за что? Ну, за что? Ну, за то, что в плен попал, вас же, говорит, расстреливают. Ну, они случай рассказывали, что обменивали ребята, их сразу свои же расстреливали на их глазах прям сразу. Были такие случаи, немного было. В основном федеральные войска, которые были. У нас внутренние войска. У нас про внутренние я, по крайней мере, такого не слышал, про федералов слышал, что расстреливали сразу пацанов. Это я узнал от парня там тоже. Он русский, то есть в Чечне, он за чеченцев воюет, но он русский. Он жил в Чечне, Он так приехал на меня посмотреть, просто что, ну, ну он раз, так, здорово, говорит, здорово, там, как здоровье, как там, не болеешь, ничего, он спросил, мне, говорю, все нормально. И, говорит, не расстраивайся, тебя, говорит, обменяют, все, там, ну, и постараются обменять, ну, надежно руки, чтобы тебя не убили, ничего. И, ну, мать, говорит, есть, есть, конечно, ну, отца нету, говорю, сестренка младшая, вот видишь, тебе, говорит, ну, то есть матери тяжело будет, если... Ну, понимает тоже, что. Ну, спросил, говорю, ну, как, ну, что ты, говорю, на их стороне воюешь? Ну, как, я, говорит, жил здесь, родился в Чечне, ну, то есть он вырос там. Ну, говорит, как же не воевать, не воевать, если свои же мой дом, ну, как, вот, ну, расстреляли там, отца убили, короче, забрали. Там дом разрушили, как, ну, говорит, не воевать. Меня когда уже обменяли там, представителям передали нашим. А, ну как, обменяли, там взамен кого-то меня отдали. Я не знал об этом, информации-то не располагал, на кого и как у меня там обмен произошел. Просто привезли, передали, вот давай, доезжай домой, и все.
Бывший солдат российской армии, которого вы слышали сейчас на волнах «Радио Свобода», не был выкуплен. Его отдали представителю генерала Лебедя. Этот человек привез его в Москву, оставил переночевать у себя, а утром сдал в комитет солдатских матерей. Радио «Свобода», программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Передачу о кавказских пленниках продолжим после перерыва.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Войны и революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Материал для обмена. Заложники на Кавказе». Подготовил передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 14 мая 1997 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем передачу о кавказских пленниках. Слушайте Олега Орлова. Он член Совета правозащитного центра «Мемориал».
В целом сейчас в Чечне находится 6 журналистов похищенных. За них, по-видимому, скорее всего, за них, естественно, хотят получить выкуп. Как поступать? Вот господин Березовский двоих журналистов ОРТ выкупил. Это уже, ну, абсолютно ясно. Выкупил за крупную сумму. Спас людей. Да, спас. А дальше? А дальше теперь 6 журналистов. Если за них снова платить выкуп, это значит, дальше будет 10. И так, с другой стороны, этих людей надо спасать, и спасать срочно. И вот эта вот коллизия страшная, тяжелая, и однозначного вывода, какого-то выхода из этой коллизии нету. Всегда надо решать в зависимости от конкретных обстоятельств. И вот сейчас в Доме журналистов, я только что оттуда пришел, прошла встреча, организованная Фондом защиты гласности и рядом журналистских организаций. Как раз она была посвящена вопросам о том, что делается и что надо делать, чтобы спасти вот этих 6 журналистов. И там выступал представитель Чеченской Республики Ичкерия. Одно из основных его требований к российской стороне в связи вот с серией этих похищений было следующее. Прекратить всякие переговоры с террористами, которые похищают людей в Чечне, о выкупе. Нельзя платить выкуп. Действовать, взаимодействовать с этими террористами, конечно, необходимо, но, опять же, его жесткое было требование только через официальные структуры Чеченской Республики Ичкерия. Это естественная и нормальная позиция для государства. Вот, да, и важно сказать, что на этом же собрании выступал Андрей Миронов. Он член мемориала, но он вот сейчас вернулся из Чечни. Он был просто переводчиком у недавно похищенного и освобожденного, слава богу, итальянского журналиста. И вот, опять же, нравственный аспект. Только что сейчас этого Маура Галлигани выкупили. Официально это отрицалось, официально отрицалось это итальянской стороной, но ясно, что с итальянской стороны за него был заплачен большой выкуп. Провоцирует это дальнейшее похищение, конечно, но есть еще один аспект. И господин Галлигани, и те люди, которые его выкупили и спасли, совершили страшный, совершенно непозволительный с моральной точки зрения поступок. Они подставили практически своих коллег-журналистов, да и просто массу других людей. От них требовалось. И к ним была адресована просьба со стороны прокуратуры Чеченской Республики Ичкерия дать показания. После того, как их освободили, дать показания. Кто, где, как их содержал, сделать официальное заявление. Тогда, если бы они сделали такое заявление, действительно, возможно, у прокуратуры Чеченской Республики появилась возможность бороться с террористами, пресечь эту деятельность, арестовать, у них появились бы реальные заявления людей. А у нас появилась бы возможность давить и предъявлять претензии уже правительству Чеченской Республики. Господа, у вас есть информация, разбирайтесь со своими террористами. Нет, Маура просто берет и тайком исчезает из Чечни. Как только его освободили, ночью он уезжает из Чечни, но на завтра его нету, никаких показаний он не дает. Сам ли он это решил? Или так ему навязали те его, так сказать, итальянские соотечественники, которые его выкупали, мы не знаем. Но в любом случае это совершенно непозволительное такое поведение. А в целом, мне кажется, в целом, конечно, справиться с практикой похищения людей и обмена их, криминального выкупа, требования за них или, так сказать, другого, использования людей именно как человеческого материала. Это может только государство.
Радио «Свобода» – передача о современных кавказских пленниках. Вы слушали Олега Орлова из правозащитного центра «Мемориал». Снова Александр Черкасов.
Осенью 1995 года чеченской стороной были составлены списки пропавших без вести. Они были переданы российской стороне. Там было свыше 1000 человек. 1308 человек в первом списке. Но этот список российская сторона начала сверять с тем, с картотекой главного информцентра МВД, где должны, по идее, быть все перечислены все содержащиеся в тюрьмах, следственных изоляторах и так далее. Почему обратились к картотеке главного информцентра? Потому что у нас же нету конфликта, у нас нету пленных, у нас есть бандиты, а бандиты у нас осуждаются по уголовным статьям. Бандитизм, ношение оружия, убийство. В ходе таких сверок выяснилось, что немного, порядка 20 человек из перечисленных в чеченских списках, это уголовники, которые задержаны до конфликта и вне контекста конфликта. Ну, а сейчас знаю о составлении списков и о готовящемся вроде бы обмене. Их родственники включили туда своих сидящих братьев, там, отцов. Надо же вытаскивать. Но сложно подумать, что цивилизованное государство на это откликнется. Однако же откликнулось. В течение зимы 95-96 года такие списки много раз приходили в МВД, в главный информцентр. И в конце концов, чтобы не сверять со всей многомиллионной картотекой, там сделали выборку. Выборку сидящих в лагерях и тюрьмах чеченцев. Около 2000 человек. Ну, с такой выборкой работать легче. И даже вообще не нужно постоянно сверяться с картотекой главного информцентра. Эту выборку можно использовать непосредственно в ходе работы делегации на переговорах. Куда ее и отправили. А делегация представила это чеченцам. Не желаете ли? Можем обменять. Вы просите одно, вы просите пропавших без вести и задержанных в ходе войны. Но у нас есть другое. Мы искали не там, где потеряли, а под фонарем. Там, где у нас и так много сидит. Не желаете обменять? Это, казалось бы, бюрократическая чистая история. Выражает, с одной стороны, подход к прошедшей войне российской стороны, как к криминальному событию. А с другой стороны, это подтолкнуло в значительной мере процесс перекупки пленных родственниками уголовников. С осени 96 года этот процесс набрал силу, и сейчас большинство находящихся в чеченском плену контролируется не центральной чеченской властью, не Министерством внутренних дел, а родственниками тех, кто был задержан в период боевых действий, либо родственниками уголовников. Ситуация чудовищная, с которой, казалось бы, нужно бороться. Однако нет. Нашлись люди, которые радостно закрепили это как норму. В течение осени 96-го и зимы 97-го года в Думе обсуждался проект амнистии участникам чеченского конфликта. Это нормальная вещь. Это вообще рекомендуется международным гуманитарным правом после внутреннего конфликта провести амнистию его участников, чтобы конфликт не продолжался вечно. Другое дело, что амнистия требует освободить участников конфликта от ответственности, которые были задержаны, взяты в плен, интернированы. Ведь у нас не было конфликта, у нас не было лагерей военнопленных и интернированных. Чеченцы, задержанные в ходе конфликта, осуждались по уголовным статьям. Это, естественно, требовало амнистии конкретных уголовных преступлений, вернее, действий, квалифицированных как такие уголовные преступления в ходе конфликта. Однако принятое Думой постановление об амнистии предусматривает в 5 и 6 пункте право на помилование любого человека, совершившего уголовные преступления, в том случае, если он может быть использован для обмена на российских пленных. То есть, освобождать планируется не тех, кто был взят в плен в ходе боевых действий, а обычных уголовных преступников. Причины этого могут быть разные. Например, то, что пленные чеченцы просто не дожили до сих пор, а лежат в земле. Где их, кстати, нужно искать. Потому что их родственники так это дело не оставят. Ведь 1000 человек лежат в земле, так и не найденные. Однако же Дума и лоббист этого проекта, депутат Илюхин, принимают другой вариант. У нас достаточно много уголовников сидит в тюрьмах. Так почему бы не поменять на этих уголовников наших солдат? Однако же амнистия после вооруженного конфликта должна быть в контексте этого конфликта, ограничиваться теми, кто участвовал в конфликте. Здесь же у нас говорится о том, что люди могли быть задержаны хоть во Владивостоке, хоть в Ростове. Если их можно обменять, то тогда меняем. Это чудовищный прецедент, который теперь, боюсь, может сделать историю с заложниками вечной. Любой уголовный преступник может избежать наказания, если захватит заложников и потребует за их освобождение снятия с себя судимости. Немаловажно, что захваты заложников, за которых можно получить крупный выкуп, участились в Чечне с осени 96 года. С осени 96 года прекратилось вливание, хоть и не в тех масштабах, как у нас говорили, денег в Чечню на восстановление. Начали выводить войска, войска перестали разворовывать все и вся. А между прочим, за 2 года промышленность вся там разрушена, хозяйства нет никакого. Как людям жить? Экономический аспект ситуации с заложниками, он сейчас является, может быть, определяющим. Почему Масхадов, почему чеченская центральная власть не может ничего сделать? От Масхадова ведь ожидали, что он добьется выплаты зарплат и покончит с преступностью. Зарплату Масхадову взять неоткуда. Россия не собирается восстанавливать разрушенное. Меж тем, захваты заложников позволяют целым поселкам некоторое время прилично существовать. То есть, если Масхадову неоткуда взять денег, то ему и некуда девать преступность. Потому что эта преступность, она позволяет людям выжить и прокормиться. И в этих условиях, в условиях очень тесных клановых связей, затруднена или невозможна работа чеченского МВД. Потому что пока не будет иных способов, не то что человеческого существования, но существования для большинства населения, большинство населения не будет противодействовать захватам заложников, потому что вот 500 тысяч долларов на один поселок, сколько-то долларов может перепасть на каждую семью. Это чудовищная ситуация, и, может быть, она не всеми у нас понимается. Ситуация анархии, ситуация полной разрухи, где анархия мешает преодолеть разруху, а разруха побуждает к анархии, ибо только автомат может обеспечить людям кусок хлеба. Вот этот экономический аспект 2-летней российской войны в Чечне, 2-летнего наведения конституционного порядка, его мы забывать не должны. Мы как-то слишком легко убрали вот эту войну на 10-е, на 15-е, на 30-е место в списке новостей.
Это был мемориалец Александр Черкасов. Светлана Ганушкина, сопредседатель Комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», с самого начала военных действий между Арменией и Азербайджаном занималась жертвами этих действий. Она много раз бывала в обеих странах, в Карабахе. После прекращения войны азербайджанские власти собрали многих кем-либо захваченных людей в одно место, в Габустан. Большинство из них уже отпущены или обменены на людей, удерживавшихся в Армении. О своих хлопотах рассказывает Светлана Ганушкина.
Ко мне обратилась моя знакомая, руководитель Уральской ассоциации переселенцев Наталья Тагильцева, и сказала, что ее зять попал в Азербайджане в Министерство национальной безопасности, когда попытался приехать в Баку, в аэропорту был задержан. или у него армянская, Тамаян. Прописка у нас ведь до сих пор это играет огромную роль. Прописка у него Ичмядзин, то есть, можно сказать, сердце Армении. Но с 81 года он живет в России. Ну, кроме того, он по национальности курд. Может быть, это еще как-то его делало настолько равнодушным к конфликту, что он не понимал, что делает. Он поехал из-за каких-то своих личных целей. Он был задержан и какое-то время провел в Министерстве национальной безопасности. Видимо, там убедились, что он никаких диверсионных целей не преследовал, не занимался шпионажем. Его отправили в Габустан. Вот после этого он превратился в материал для обмена. Ну, первое, что мы сделали, я написала в МИД, причем не от своего имени, а от имени депутата, с которым я работаю, с просьбой, все-таки, поскольку это муж гражданки России и, в общем, человек, который тоже может считаться гражданином России. Ну, сначала был звонок из МИДа и такое некоторое недоумение, что же мы к ним пишем и чего мы хотим. Когда я попросила, чтобы им занялось посольство России в Азербайджане, мне сказали так вяло довольно-таки, ну, хорошо, мы напишем. Через некоторое время мы получили ответ, что российское посольство его не обнаружило. Мне позвонили и сказали об этом. Я была очень удивлена, потому что к тому моменту мы прекрасно знали, что он находится в Габустане, и он переписывался через Красный Крест со своей женой. Для того, чтобы его не найти, нужно было приложить усилия. Я должна отметить, что азербайджанские власти вполне идут на контакт в этом отношении. И от нас никто не скрывал, когда мы были в Баку, ни Габустана, ни истории этих людей. Нам со всеми дали пообщаться. Нас принял заместитель министра, очень доброжелательно с нами разговаривал, Исмаил Багиров. Когда я поняла, что наш МИД ничего предпринимать не будет, если он не видит того, что у него под носом. Ну, вернее, даже не когда я поняла, я это предполагала, и мы еще параллельно развивали, так сказать, другую линию. Я обратилась к правозащитникам Германии, с которыми мы в 95-м году объехали весь регион, вот этот закавказский, и попросила их меня поддержать, связаться с Азербайджаном и хотя бы организовать мне встречу с министром национальной безопасности. После этого друг мой, Берхард Клазен, который занимался этим в Германии, он попытался обратиться к послу Азербайджана в Германии. Уже вот договаривались окончательно, все-таки не азербайджанское посольство в Германии, а немецкое посольство в Азербайджане, в Баку. Немецкому послу было поручено участвовать в нашей миссии. И мы с ним вот отправились в Баку, встретились в аэропорту. Так получилось, что наши самолеты прилетели с расстоянием 10 минут. То есть, поскольку мы привезли документы, я привезла ответы на наши запросы из Московского университета о том, что Феликс Тамаян действительно учился в научном отделении, что службу он проходил военную в Кантемировской дивизии в России, призван был из МГУ. То есть он никак не мог иметь никакого отношения к конфликту, никак не мог участвовать в ней. Ну, эти вот документы были признаны действительно доказывающими и отсутствие какой бы то ни было вины с его стороны. И Исмаил Багиров был склонен буквально на следующий день отдать нам Феликса. Там же в Министерстве национальной безопасности человек, который занимается с самого начала, вот с 93-го года, когда образовалась эта комиссия, этими пленными, Ибрагим Гусейнов, говорил, что 5 лет нужно для того, чтобы снова начали вступать в брак и начали бы жить нормально и спокойно, если бы только политическое урегулирование наступило какое-то. И по моим наблюдениям, вы знаете, ну, конечно, есть такая политизированная часть общества, представители которой ненавидят всех иной национальности. Ну, в народе этого нет. И вот сколько раз я была, я трижды переходила границу армяно-азербайджанского конфликта. Чем ближе к границе находишься, тем очевиднее, что они привыкли жить вместе, и у них нет ненависти. Чем больше страдает сам человек непосредственно, тем больше он ощущает, что на другой стороне такая же мать, такой же отец страдает точно так же, понимаете? А вот люди, дети которых не идут на войну, дети которых в это время учатся где-то за границей, они могут себе позволить ненавидеть. И вот представьте себе, на следующий день у меня лекция в университете. После лекции я возвращаюсь домой, меня встречает мама и говорит: «Тебе звонили из Министерства национальной безопасности Азербайджана. Позвони немедленно туда, тебе должны сказать что-то важное». Я пытаюсь дозвониться, и вдруг оказывается, что человек вот действительно завтра или послезавтра окажется в Москве. 2 дня прошло в страшной нервотрепке, вот мы ждали, что вот-вот-вот и сейчас. И вечером, через день, действительно, он оказался в Москве. При этом он приехал в Москву свободным человеком, как и уехал. Не было никакой передачи через Красный Крест, его просто освободили. Это, на самом деле, вы понимаете, что... Ведь был упущен некоторый шанс. Вот когда такие вещи делались в Армении, то поднимался шум, встречало телевидение. Ведь насколько было бы, может быть, рекламнее, что ли, для того же Министерства национальной безопасности, для какого-то престижа Азербайджана, если бы вот они отдали двум правозащитникам, мы бы вызвали телевидение, мы бы привезли его сами. Вот некоторый шанс был упущен в этом смысле, понимаете? Вот из-за этого какого-то тугодумия, что 2 дня ушло на рассуждение на эту тему. Тем не менее, я, конечно, очень благодарна этим людям, очень за то, что они сочли возможным пойти нам навстречу. Нам было сказано, что это делается как дружеский жест по отношению к Бернхарду Классену и ко мне.
Вы слушали рассказ Светланы Ганушкиной, сопредседателя Комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие». Начался очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стрелянин.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее, и все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».